Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Радио «Вера»» в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. На лечение девочки Дианы Туезовой фонд «География добра» собирает большую сумму. Поддержать ребенка могут все желающие. Как распознать депрессию у подростка и как вовремя прийти на помощь своему ребенку? Рассказ об ангеле-хранителе из замечательной книги нашей коллеги Анны Леонтьевой «Голос в эфире. Истории, которые были услышаны». И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. И сегодня речь пойдет о 13-летней девочке Диане Туезовой из Краснодара. У ребенка очень редкое заболевание кожи. Она с рождения живет так, как будто бы этой кожи нет вообще. Сейчас Диане легче, чем в первые годы ее жизни, и это результат правильно подобранного для нее лечения. Подробности узнаем от Лилии Цыганковой, координатора благотворительного фонда «География добра». Лилия, добрый вечер.
Здравствуйте, Алла. Здравствуйте, слушатели радио «Вера». Заболевание называется синдром Коммеля-Нитертона. Это комбинированный иммунодефицит с врожденным поражением кожи. Если объяснять так, чтобы понял каждый, ощущение такое, что ребенка с ног до головы обдали кипятком. Кожа, она вот просто отслаивается, она бордовая, красная, когда идет пик заболевания, когда идет обострение. Невозможно ничего совершенно делать. Ходить – это боль, сидеть – это боль, лежать – это тоже страшная, страшная боль. Вот мы все знаем, как, например, у нас, если есть порез на руке, да, как он болит, кожа, либо если это ожог какой-то. А вот со своей болезнью Диана, она живет с рождения, и очень долго не могли установить именно правильный диагноз. Лечить девочку начали, когда ей было 6 лет. В своем возрасте она весила всего 12 килограммов, и рост был 84 сантиметра. Из-за того, что диагноз был не установлен вовремя, ребенок, ну, она просто умирала. К счастью, нашелся доктор, это профессор Витковский, наш с вами земляк, то есть он житель России, но потом уехал за рубеж и лечит детей сейчас в университетской клинике в городе Мюнстер. Он взял вот как раз-таки этого ребенка и вывел его в стабильное состояние. Благодаря 7 годам лечения Диана в этом году, в сентябре, пошла в школу. Она смогла адаптироваться в среде своих сверстников. И, конечно, она выглядит немножечко не так, как все. Она очень за это переживает. Она очень много времени проводит в интернете, она любит фотографировать, и ей сложно общаться с другими детьми, потому что многие ее не воспринимают.
Лилия, я правильно понимаю, что помочь Диане в России возможности не было, потому что родители не обратились ведь сразу в Германию, они искали сначала помощи по тем больницам, которые им доступны. Здесь это можно было бы, наверное, сделать бесплатно, но вот в России помощи оказать не смогли.
Очень долго, вот до 6 лет, Диана только в каких федеральных центрах России не была. Это и Москва, это и Краснодар. И, к сожалению, не нашлось ни нужных лекарств для такого редкого заболевания, ни какой-то другой квалифицированной помощи, которые могли бы стабилизировать ситуацию. Кроме того, у ребенка из-за того, что организм не справлялся с инфекцией, отказали надпочечники. И девочка, она перестала есть и ходить. И вот именно в таком критическом состоянии, на пороге, да, жизни и смерти, ее доставили самолетом вот в эту университетскую клинику, ее просто выхаживали. Выхаживали, чтобы потом начать лечить эффективно. И вот благодаря непрерывно и правильно подобранной терапии сейчас ребенок живет. Он может интересоваться чем-то, да, он ходит в школу. Анжелика, мама, она воспитывает девочку одна, также у них в семье еще есть брат. папа не помогает им, к сожалению. Мы помогаем этой семье уже 3 года. Каждый год лечение стоит порядка 40 тысяч евро для Дианы. Это и мази, это и проживание за рубежом, это лекарства, которые вводятся, их уже научилась делать мама, то есть они улетают на контроль в Германию, проходят там лечение, и потом с необходимым запасом возвращаются в Россию, и уже мама занимается обработкой кожи и вводом инъекций.
Что сейчас необходимо Диане в первую очередь? На что идет сбор средств?
Мы как раз-таки собираем сейчас на 2020 год, потому что менеджмент сообщил, что средства заканчиваются, и до июля необходимо внести полностью всю сумму. На сегодняшний день на счету у нас у Дианочки осталось порядка 10 тысяч евро, а счет составляет 40 тысяч евро. Остаток 30 тысяч нужно внести к июлю для того, чтобы ребенка смогли снова принять на лечение и продолжить наш вот этот вот сложный путь к выздоровлению, тому, чтобы боль никогда к Диане не возвращалась.
Лилия, как можно ее поддержать? Вот прямо сейчас короткий номер для СМС и более подробная информация на сайте, да, «География добра». Расскажите об этом.
Да, на сайте фонда географиядобра.рф есть история Дианы. Приглашаю всех с ней познакомиться лично. Есть сюжет телекомпании НТВ, где они рассказывают и показывают, какая это замечательная девчонка и сколько вот в ней силы, чтобы идти дальше, чтобы не сломаться под какими-то взглядами, чтобы верить в добро, чтобы самой нести какой-то свет, потому что она очень любит животных, всегда в своих социальных сетях очень много тоже фотографирует разных животных на улице и говорит о том, что очень важно помогать тем, кто не может позаботиться о себе сам. Что касается СМС-помощи, то сделать это очень просто. Вы все знаете наш короткий номер 7522. На него нужно отправить СМС со словом «вместе». «Вместе» — пробел и указать сумму. Например, «вместе» — 300. Также можно совершить пожертвование с банковской карты на сайте фонда географиядобра.рф.
Лилия, спасибо вам большое за рассказ о Диане, за то, что столько лет уже поддерживаете девочку и их семью. И дай бог, конечно, чтобы и в этом году, который для всех очень сложный, тем не менее помощь не прекращалась, и Диана все больше чувствовала себя такой же, как и все остальные, здоровой, красивой и очень любимой.
Спасибо вам огромное, Алла, и спасибо всем слушателям радио «Вера», что каждый раз слышите нас, приходите на помощь и совершаете великое чудо милосердия.
Лилия Цыганкова, координатор благотворительного фонда «География добра», была с нами на связи. Я еще раз напомню сайт, где можно найти подробную информацию о Диане Туезовой, географиядобра.рф, пишется в одно слово, географиядобра.рф. Про Диану можно прочитать в разделе «Им нужна помощь». И там же указано несколько способов, как можно поддержать ребенка. А прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 7522 со словом «вместе» и через пробел любой суммы пожертвования. 7522 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения нужно написать слово «вместе» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. Огромное спасибо всем, кто откликается на наши просьбы. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Сейчас мы будем говорить о событии, которое может быть важным для родителей. Вышла вторая книга нашей замечательной коллеги по «Радио Вера», журналиста Анны Леонтьевой. И она на очень сложную и очень важную тему – про депрессию у подростков. Аня написала эту книгу на основе личного опыта. Когда погиб Анин муж, отец их троих детей, у младшей дочери стала развиваться депрессия. Сейчас этот острый период, слава богу, позади. В книге, которую написала Аня, она называется «Я верю, что тебе больно», много важной информации для родителей о том, как вовремя распознать тревожные симптомы. О том, как создавалась эта книга, поговорим с автором, и на связи с нами наша коллега Анна Леонтьева. Аня, добрый вечер.
Добрый вечер, Алла.
Ты, как никто, знаешь, насколько важна подросткам и поддержка со стороны взрослого человека и присутствие рядом, и при этом сохранение дистанции. О чем книга «Я верю, что тебе больно»?
6 лет назад, когда наша семья пережила огромную трагедию, когда ушел мой муж, узнала, что такое клиническая депрессия. Вот. Но она случилась не у меня, она случилась у моей дочери Даши. И через какое-то время позвонил неожиданно редактор издательства «Никея» и спросил, а не хочешь ли ты написать книжку о депрессии подростков? Ну, согласись, что тут не нужно было гадать, хочу ли я или не хочу. Вот, Бог знал, что делал. Писала я ее 4 года. Столько же мы боролись с Дашиной депрессией. За это время мы просто проделали огромную работу, во-первых. Во-вторых, мы очень много узнали, не только о депрессии. Мы очень много узнали друг о друге. И я должна сказать, что я, видишь, становилась взрослым человеком вместе с этой книгой, потому что в начале книги я говорю о том, что у меня 3 детей, а у моего мужа было 4. И 4-м ребенком была я. Я повстречалась с огромным количеством замечательных специалистов, психологов различных направлений. И хотела на их основе, на основе их экспертных мнений, как я журналист, и я люблю собрать очень много информации, хотела сделать книгу. Отдала редактору, и редактор говорит: «Слушай, ты знаешь, а мне интереснее твоя история. Давай всех специалистов я беру на себя». Таким образом, пришлось переписать эту книгу. Вот, я рассказала про нашу с Дашей историю, про наш путь друг к другу, про, ну вот про то, что ты сказала, про то, как быть рядом, не залезая с ногами в личное пространство, про то, как начать разговор, про то, как его продолжить, про ту самую боль подростков, откуда она берется, ну, как им поверить, как их выслушать, как им помочь. Вот такая история написания этой книги.
Я слушаю сейчас тебя и вспоминаю слова моей мудрой подруги, которая, описывая состояние подростка, вспоминая себя в этом возрасте, и она, и я тоже себя очень хорошо мы помним, вот в 13, в 14 лет подросток – это существо без кожи. Но вот твой опыт общения со специалистами – о чем говорит? Депрессия случается у подростков только в тех случаях, когда они действительно проходят через такие серьезные потрясения? Или это может быть и в обычной, рядовой, скажем так, жизни? И это то, с чем может быть знакома и семья вполне благополучная? Как это бывает?
Ты знаешь, когда мы с Дашей услышали первый раз пугающее слово «психиатр», мы пошли, ну, мы, конечно, нашли самого лучшего психиатра в городе Москве, самую лучшую клинику. Дочь вспоминает это как начало своего выздоровления, то есть даже не выздоровления, а, так скажем, пути к свету. Но в этой клинике мы познакомились с очень многими подростками, у которых не случилось никакой трагедии, у которых приходят родители, приносят полные сумки еды. Ну а как еще родителям, вот когда ребенок лежит в клинике, выражать свою любовь? Меня это страшно удивило. То есть я подумала, что же это такое? Почему же у совершенно благополучных, казалось бы, ребят, вот они пьют таблетки, они борются за жизнь, они делают порезы, ну, в общем, все, что сопутствует депрессии. Специалисты очень много дали мне информации, я даже, наверное, в двух словах об этом не смогу рассказать, но третья глава книги, она вся вот из вот этих советов специалистов, очень концентрированных. Редактор здорово очень это все сделала, ну, то есть их легко читать, и ты сразу начинаешь понимать, что это такое. И да, ты совершенно правильно задала вопрос. Благополучие совершенно не гарантирует от вот этой вот самой депрессии. Вот. И мне бы очень хотелось, наверное, этой книгой обратить внимание родителей на то, что эта проблема серьезная, что я тоже начинала с того, что прыгала вокруг дочери, насколько я могла прыгать на тот момент, и говорила что-то вроде: ну давай, вставай, жизнь же продолжается, папа бы хотел, чтобы ты пошла учиться. И это было ужасно. Во-первых, потому что встать она не могла, во-вторых, потому что папа бы хотел. Ну, то есть множество ошибок я сделала на этом пути, но, к счастью, вот дочь позвонила мне недавно и сказала, что она прочитала мою книгу, она рыдала, конечно же, но она настолько счастлива, и что эта книга очень возвысила, и что эта книга — признание в любви. В общем, мне больше уже ничего не надо от этой книги, потому что ее прочитала моя дочь, и как-то вот на нее так целебно это подействовало.
Анечка, я, конечно, советую всем прочитать эту книгу, так же, как и твою первую книгу, которая чуть раньше вышла, «Голос в эфире», мы о ней еще поговорим чуть позже. Но вот если можно, по твоему опыту и по сумме тех знаний, которые ты получила от специалистов, с которыми общалась, когда собирала материалы, можешь назвать одну-две вещи, которые рекомендуют делать, если вдруг понимаешь, что с ребенком что-то не так?
Первый – это если у вас есть контакт с вашими детьми, скорее всего, вы этот сценарий пройдете по какой-то вот все-таки более легкой схеме, да? И отсутствие контакта, оно не обязательно такое внешнее отсутствие. То есть вроде бы ты там готовишь еду детям, вроде бы ты как-то вот в их жизни присутствуешь, но это не автоматически означает, что у тебя есть контакт с своим ребенком. Вот. И вот хорошая информация, которую я получила от специалистов, что начинать налаживать этот контакт можно в любом возрасте. Дети 40 лет, которые наладили контакт с родителями, они счастливы. И дети 13 лет, они счастливы. И если вы встретите специалиста, который скажет, сколько вашему ребенку? 14. Так вот, вы опоздали ровно на 14 лет. Бегите от этого специалиста, потому что это неправда. Контакт нужно начинать налаживать с того момента, когда ты понял, что его не было, и все получится. Вот. А второй очень важный тоже вывод, прям очень важный. Если ребенок подошел к тебе и сказал: «Неплохо, мне нужно идти к психологу», это значит, что ты должен прям вот сразу, моментально, в ту же секунду бежать искать хорошего специалиста, потому что если он так говорит, значит, он очень много стадий своего, вот своих болевых таких стадий уже прошел. Видишь, как-то я тоже упустила этот момент в свое время. И когда мы пришли, наконец, к психологу, она, хороший психолог, она сказала: «Это больше не мой пациент, ее срочно нужно вытаскивать, потому что как воспаление легких лечат антибиотиками, да, а депрессия – это, совсем если грубо сказать, это воспаление мозга, это воспаление души. Да, нужно дать отдых этому вот бедному усталому человечку, который не может оставаться один на один со своей проблемой».
Анечка, а я вот слушаю тебя сейчас и задаюсь вопросом. Ведь ты пришла работать к нам на Радио Вера после того, как все это случилось в твоей жизни, после того, как ваша семья вот понесла такую потерю. Те истории, которые звучали у нас в эфире, которые сейчас объединены в твоей первой книге «Голос в эфире», истории, которые были услышаны, они написаны ведь и до, и после этого.
Да, ты знаешь, они написаны в основном после этого. Какие-то я старенькие рассказики свои подняла, но я их обработала и практически все озвучила на Радио Вера. Вот. И для меня было огромное чудо, что меня сразу услышали, и что у меня есть голос, и что какое-то огромное количество людей стали писать, находить меня, благодарить. Это было очень здорово. Но вот недавно вышла книга, и я подарила ее своей куме. И кума сказала, она говорит: «Слушай, она же лечебная, эта книга, потому что ты отстраивала этими кирпичиками себя заново». И я тоже очень удивилась, но это действительно так. Вот. Но я все-таки надеюсь, что она попадет когда-нибудь и в бумажном варианте. Сейчас мы записали ее в аудио-варианте. Ее можно купить на сайте Nike или Litres. Я ее озвучила своим голосом. То есть так, как на радио это было. Так что у кого нет возможности почитать, может просто послушать, пока готовят детям обед.
Сейчас фрагмент твоей книги мы обязательно услышим, одну из историй. Спасибо тебе большое, что делишься самым сокровенным, по большому счету, да, что есть у тебя в жизни, из твоего опыта. И вот прям поклон тебе за обе эти книги. Спасибо.
Спасибо большое.
Анна Леонтьева, журналист, наша коллега по Радио Вера, была с нами на связи. И сейчас я предлагаю послушать фрагмент из первой Аниной книги, которая также вышла в издательстве «Никея». Она есть и в бумажном варианте, и в электронном, и в аудиоформате тоже. История про ангела-хранителя. Из книги Анны Леонтьевой «Голос в эфире. Истории, которые были услышаны».
Работа ангела-хранителя. Мой ангел-хранитель видится мне очень тренированным, мускулистым парнем. Если духовные мускулы можно накачивать, и у него, я уверена, такие крепкие, мощные крылья. Ему пришлось пройти столько всего со мной. Он справляется. Я расскажу вам лишь про несколько его тренировок. Ночь. Полная или почти полная луна. И я, 13-летняя, жду подругу у пруда. Через дорогу наш городок, а я сижу в темноте на скамеечке, хотя знаю, что бабушка будет волноваться. Только я не могу уйти. Мы с подругой поссорились, но она должна прийти, это точно. Правда, она не пришла. Она пошла домой. Я поняла это, когда в доме у пруда зажглись уже почти все окна, и тоже поплелась домой. Надо было обогнуть вымершую школу номер 2. Около нее пустырь и гаражи. И тут, когда я поравнялась с гаражами, от стены отделилась тень. Странно, подумала я, поздно же, и уже все дома. Я сочиняла стих, луна мне нравилась. Тень догнала меня в самом темном месте, что понятно для теней. Она зажала мне рот и потащила куда-то. На пустыре был только один фонарь, оранжевый, и мы с тенью приблизились к нему. Мне удалось пискнуть в щель между крепкими пальцами. «Можно убрать руку, ведь я не кричу!» Тень заглянула мне в лицо и отпустила руку. Я узнала тень. Это был наш поселочный грузчик. Лицо у него было страшное. Мимо него никогда не хотелось ходить. От него пахло какой-то опасностью. И в тот момент я поняла, почему. В оранжевой подсветке фонаря тень сказала: «Маленькая еще». И что-то человеческое промелькнуло в страшном лице. Я вбежала в дом и не хотела ничего говорить бабушке. Но когда мы сели пить чай, чашка задрожала и расплескалась в моих руках. Бабушка ахнула: «Что?» Я рассказала, но не сказала, кто это был. Я боялась, что папа убьет тень и попадет в тюрьму, или тень убьет папу. Кстати, через какое-то время тень навсегда куда-то исчез из нашего поселка. Или вот, я и мама едем из гостей поздно, и электричка последняя. Мама бежит за билетом, а я должна не с места. Но электричка приходит, а мамы нет. Мне 6 лет, и я понимаю, что иногда не надо слушать приказов, надо действовать по обстоятельствам. Мама, конечно, внутри, и мы через вагоны друг друга достигнем, надо только войти в эту последнюю электричку. Наша станция минут через 15, но вот уже много времени прошло, электричка почти опустела, а ни мамы, ни станции нет. Наоборот, голос ведущего поезд говорит, что остановка конечная и называется 47-й километр. Отчего, интересно? Я выхожу. Надо перейти на другую сторону и вернуться к маме. Но на перроне нет даже будочки с кассой. И никого, ведь никто не вышел из электрички. Она была пуста. Хочется спать, и я перехожу на другую сторону, приняв смелое решение не брать билетов. Скажу контролеру, если он еще не спит, что кассы не было. И что мама ждет меня в Выхино, которая тогда была Ждановской. Но ничего не едет, и даже лечь поспать здесь совсем негде. И через пути много деревьев, и блестят огоньки дач. Наверное, тоже пустых. Тут ангел-хранитель, видимо, уже не выдержал и подошел ко мне дяденькой. Он подошел и спросил: «Ты что тут делаешь, девочка?» Я говорю: «Мне нужно вернуться на Ждановскую». Ангел взял меня за руку и сказал: «Пойдем». И спросил: «Помнишь, как называется место, где ты живешь?» Я сказала: «Улица Электрификации, 29А, станция Панки». «Бабушка говорит, что панки от слова «паненки». Это такие польские дяди», — объясняла я по дороге. Мы шли долго между мертвых дачек. Потом долго ловили машину у дороги. Ангел не мог раскрыть карты, что он умеет летать. Поэтому мы поймали «Жигуль» и поехали ко мне домой. Я заснула по дороге и очень обрадовалась, увидев родной двор. Ангел сказал: «Твой дом точно?» «Я же говорю, он не хотел засветиться». Сказал: «Я подожду, иди. Если не твой, спускайся, будем дальше искать». Я пришла домой И бабушка, и мама начали плакать, звонить в милицию, зачем-то кричать: «Она тут, она нашлась!» А потом, когда уже наплакались, спросили, наконец, как я добралась. И я рассказала про ангела. Бедные, как им хотелось увидеть его, настоящего ангела. Они кинулись вниз во двор. Ну что, он дурак все время стоять во дворе в виде дяденьки?
Это был фрагмент из книги Анны Леонтьевой «Голос в эфире. Истории, которые были услышаны». Напомню, обе книги Анны Леонтьевой можно найти на сайте издательства «Никея» и на портале «Литрес». Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. И в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. Для светлого настроения. Орен Лави на Радио Вера. A pretty flower in a vase, a slipper by the fireplace, a cello lying in its case. Soon she's down the stairs, her morning elegance she wears, the sound of water makes her dream, awoken by a cloud of steam. She pours a daydream in a cup, a spoon of sugar sweetens up. And she fights for her life as she puts on a coat, and she fights for her life on the train. She looks at the rain as it pours, and she fights for her life as she goes in the store with a thought she has caught by a thread. She prays for the bread as she goes. Nobody knows.
Светлый вечер. На радио «Вера».